А почему вы спите без ночников?
Это поле, когда ты услышал. Мама, я откуда, потому что мне лень включать ночник.
Нет, потому что поле, когда-то она мне сама сейчас спросила, когда ты услышала новое открытие, то когда ты спишь без ночника, ты худеешь.
Но это только пока ты не включишь ночник.
Да.
А как только ты включил ночник или взошло солнце, ты снова толстеешь.
Да.
Так что это ничего особенно такого не дает. Тихо.
Да молчите вы.
Тихо. Всем лезть с подоконников. И не шуметь. Петь только шепотом или читативом. Раздавался голос из водопроводной трубы. Гости уже давно расселись вокруг стола и отмечали день рождения девочки Босиковой. «Уже 26 дней сидим», — сказала собака Бяка. «Устали жевать». Я вот сперва, как твой день рождения, Босиковая, настал, так обрадовалась страшно. Вот, думаю, сейчас пошамкаю и понямкаю, пожую и отъемся до самого пуза. А теперь у меня пузо к столу прижато, и я не могу вылезти, даже когда очень надо. 26 дней кряду жевать, это же суметь такое надо. «Разве?» — сказал крокодилочек. «А мне кажется, мы уже сидим месяц третий, по крайней мере. И все отмечаем и отвечаем твой день рождения. Мне кажется, что если мы так еще немножко посидим, то мы сразу и на 27-й год перейдем. Да не год, а день! Так что мы отмечаем? 27 босоножки? Или да меньше босоножки? Мы 27 дней, говорю, сидим. А мне кажется, что мы уже 27 лет сидим. И сбил ты меня не 27, а 26. У меня вот тут крестики поставлены по календарю. Как день календаря проживу, так ставлю на нем крестик. Все, нету его. Зачем же ты так крестиками-то дни свои уничтожаешь? Ты лучше обпади их кружочками, как нечто памятное, хорошее. А так вроде ты проживаешь жизнь, и от жизни одни крестики остались, как сбитые бомбардировщики. Мы не бомбардировщики, а котлеты. Правда, если бы я отмечала котлеты в календаре, то это была бы уже многотомная книга. Вот. Потому что всех крестиков бы не хватило просто в обычном календаре поставить. За столом сидело много приглашенного народа. Никто же не помнил, сколько на самом деле Босиковой лет. Вот, кому-то казалось, что они сидят здесь уже лет 50, кому-то казалось, что они пришли только вчера. А были практически все. Была Дюймовочка, который, правда, никто не замечал. Один раз даже Мишка Косолапый чуть не сел на стул, на котором она сидела. Но, по счастью, Дюймовочка вовремя схватила вилку и подняла ее вверх острыми концами. Поэтому медведь только-только уже начал пристуливаться к этому стулу, то есть, не приземляться. Когда вдруг почувствовал, что его снизу кто-то укусил, он вскочил, посмотрел вниз, а там Дюймовочка. «Ой, извините, пожалуйста», — сказал медведь. «Я думал, тут свободно». «Тут занято», — сказала девочка, Дюймовочка. «Тут все занято. И тот диван занят, я там сплю. И это кресло занято. И напротив тоже». «Да зачем же вам так много пространства?»
«А чтобы бегать на утренней пробежке. Я делаю несколько кругов по этому стулу. И благодаря этому у меня хорошая фигура».
«А вы не пробовали по методу Гарри и Поли просто выключать свет?»
«Нет, это у меня не получается. Как только выключают свет, я начинаю есть, пока никто не видит». Поэтому я стараюсь бегать по краю стула при включенном свете. Это самый надежный способ. А потом больше шансов, что тебя заметят, когда ты в движении. Человек, который сидит и не движется, его перестают замечать. Ну, как мимо памятника, ходит и ходит. А вы представьте, если бы Александр Сергеевич Пушкин, который стоит перед этим самым, на самой, этой самой Пушкинской площади, не стоял бы замерзши, опустив голову за своей шляпой, а, например, размахивал ею постоянно, на него бы обращали внимание гораздо больше. А так мимо него ходит, и никто его не замечает, как будто его там и нет. Вот убери его оттуда, никто даже и не заметит. У нас уже столько всяких памятников убрали. И никто не замечает. А почему? Потому что они стояли. Вот если бы эти памятники бегали, на них бы обращали внимание. Но, правда, при этом надо еще и громко кричать. Если ты громко кричишь, когда ты бегаешь, вот, и если у тебя есть еще проблесковый маячок, тебя заметят. А вот без проблескового маячка, без крика постоянного, громкого, на тебя вечно какой-нибудь медведь норовит усесться. Вы уж извините, Михаил Потапыч, смотреть надо, куда содитесь-то.
Да ладно, ладно, я нечаянно. Я, собственно, на Машеньку засмотрелся. Вот-вот, вы все на Машеньек глазки строите, а других порядочных девушек и не замечаете. Я не знаю, воспитание какое-то у вас лесное прямо. Можно подумать, что вы где-то в просеке воспитывались. А я в просеке и воспитывался. Вот. На другом конце железный дровосек пил из масленки масло и вел светскую беседу со львом. А не хотите немножечко кастрола? Очень помогает. Нет, спасибо, говорил лев. Меня от кастрола малость слабит. Я теряю последние капли своей отваги. А я очень отважный, мне надо беречь мою отвагу. Вот, мне это сказал Страшила Мудрый. А где Страшила, кстати? Страшила в прихожей. Опять висит на вешалке и вспоминает молодость. Вы бы его позвали. Да он сказал, что ему уже надоело сидеть за этим столом. Не помним, сколько здесь сидим. 26 дней, 18 часов, 14 минут, 28 секунд раздалось из прихожей, где Страшила, вися на вешалке, не сводил глаз секундомера. А пригласили-то всех? Всех, всех, сказала бабушка. Даже Васечка здесь. Ну как же может быть без Васечки? Васечка, конечно, здесь, в центре общества, так сказать, здесь выступает в роли сливок этого общества. Ну, полное сливочное, полное, поговорить-то даже не с кем, даже приударить-то, на дюймовочку, без микроскопа к ней не подойдешь, потому что и не разглядишь, какое у нее там выражение лица-то. Может, у нее такое выражение лица, что к ней подходить не надо. Закричала дюймовочка. А, понял, какое у тебя выражение лица, сказал Васечка. Вот. Мы все громко шумели, чавкали, звенели тарелками, царапали вилками, ножиками по сковородкам, доедали очередную порцию. А бабушка, девочка Бесикова, все подносила и подносила, все какую-то новую снедь, всю какую-то новую еду, то по-мексикански, то по-арабски, то по-бургундски. И русский, ну, вы посмотрите, он как царевна-лягушка, как у него живот-то вздулся. Это все от пельменей. От пельменей. Как пельмени бабушка снова принесет, так лягушка сразу раз, рот разинула. А рядышком все соседи, как бы их очень это забавило, пельмени туда быстренько со своих блюдец раз и покидают. А посмотрит так глазами по сторонам, все, пельменей больше нет. Хоп, рот закрыла. Между тарелками по столу прогуливалась немножечко прихмелевшая моль. Она была пьяна, конечно, не от алкоголя. Она просто опять объелась какой-то синтетики.
Настроение у нее было праздничное, но уже несколько уставшее. Босиковая, ты не представляешь, сколько кофточек я съела за твое здоровье. Я представляю, сказал девочка Босикова. Благодаря тебе мой гардероб постоянно обновляется. Спасибо. А что? Сказала Моль. Сейчас так модно, сейчас так носят. Но у меня такое ощущение, что в нашей компании кого-то не хватает. Кого все-таки еще не пригласили? В углу сидел кот-катафот и листал свой электронный ежедневник. Он сказал, да нет, вроде бы все тут. Все тут у меня учтены. А, правда, вот ты правильно сказала. А красная тапочка где? Она в прихожей. Складируют кирпичи под страшилой, чтобы поднять эти кирпичи и потом рассказать ему на ухо какой-то анекдот. А почему она не может рассказать ему анекдот не на ухо? А если она не достает до уха, то страшила ее не слышит. Почему? А у нас очень громко музыка здесь играет.
Разговаривать только шепотом, и не шуметь, и не петь, и не танцевать после 23 часов, раздалось опять из водопроводной трубы.
Кто это? А это стройный хор бактерий. Они не могут уснуть. Их душили хлором, душили чем только там не душили. Они там еле выживают, а тут приплыли по водопроводу, а у нас здесь шум такой, что они буквально все оглохли.
О, фортепиано моей души, говорил поэт Светик на третьем углу стола. Он сидел в углу овального стола, прямо на самом том овале, где угол сам заоваливается по максимуму, и весь такой заоваленный, размахивал рукой, доказывая незнайке теорию относительности в рифмах.
Любая рифма, говорил поэт, относительно. Вроде бы она и рифма, как твои палка-селедка, а вроде бы по теории относительности ничего рифмовского в ней и нет. Риф какого? Рифмовского. Ну, я, как всякий поэт, должен придумывать новые слова, чтобы обогащать наш язык.
Мне кажется, что, обогащая наш язык, сказала сидящая рядом Багира, вы его очень преобразуете. Он трансформируется до неузнаваемости. А в доказательство своих слов я могу приложить быка, которого сейчас бабушка принесет с кухни.
«Как? Опять есть?» раздалось с другого конца овального стола.
И публика дружно вздохнула.
«Когда же это кончится, Босиковая? Когда ты родишься?» «Да я давно уже родилась», — говорила Босиковая. «Просто вы все почему-то не уходите. Хотя я очень рада вас видеть, так что оставайтесь, пожалуйста», — из вежливости повторила она. «Конечно, конечно», — сказали гости, — «мы все остаемся», — думая, «боже, когда же нас отсюда прогонят-то, сколько есть можно-то, сколько ж можно есть, да как в нас все это влезает?» И тут произошло то, собственно, то самое событие, которое составляет сегодняшнюю сказку. А именно, неожиданно, громко на всю квартиру раздалось.
Что, комарик на микрофоне?
Нет.
Звонок.
Это был звонок из прихожей.
Бабушка сказала,
красная тапочка, которая уже сложила 8 кирпичей один на другой и влезла на них на цыпочках, и уже почти дотянулась, страшили мудрому до подмышки,
потеряла равновесие и вместе с кирпичами рухнула на пол. И поверх еще раз взорвалось бух-бух-бух-бух-бух-бух. Снизу в пол застучали соседи, которых там никогда не было. Но это, очевидно, уже стучали с того конца земли, которых просто они пробили ее насквозь, и там в Австралии уже не могли больше слушать этого топота. Не знаю, какое время. Крокодилончик встал и, бочком протискиваясь за стульями вдоль стенки, стал пытаться пробраться к прихожей. «Сейчас, сейчас!» Из кухни выбежала бабушка с медным подносом и тоже почему-то понеслась в прихожую, очевидно, чтобы открыть дверь. В этот момент висящий на вешалке страшила стал ерзать для того, чтобы каким-то образом с этой вешалки отцепиться и открыть дверь, и, нечаянно задев бабушку, поставил ей этим самым подножку. Бабушка чуть не потеряла равновесие, но не упала, а только уронила медный поднос, который раздался звук еще громче. И звук уже был такой громкий, что в городе сработала гражданская оборона и завыли сирены. «Наверное, это война», — сказал восхищенный поэт. «Наверное, это гражданская оборона», — сказал кот-котофон. В окна стали биться летающие бегемотики, в глазах у людей у кого-то потемнело, у кого-то посветлело. И крокодилончик все-таки добрался до двери и, повернув 3 или 4 раза замочную эту самую рукоятку, открыл дверь в подъезд. На лестничной площадке стояла девочка. Она была совсем маленькая, где-то 1,80 м росту. Но при том, что рост у нее был 1,80 м, она была совершенно маленькая по выражению лица. Вид у нее был немножечко капризный и серьезный. Она была в джинсах, в курточке и в короне на босу ногу. Еще был маленький халатик. То есть сперва это приняли за халатик, а потом оказалось, что нет, это была горностаевая мантия. Боже мой, сказал поэт. Я вспомнил, сказал Катафон. Это была большая ошибка. Да, так, как же, сказала бабушка. Мы забыли пригласить на день рождения принцессу. А меня приглашали? А чего вы звоните? Спросила тогда Моль. А дело в том, что меня выгнали из дома, сказала принцесса. Ну, то есть, не совсем, может быть, я и сама ушла, но меня заставили уйти из дома. Они меня сами принудили к тому, что я сбежала. И теперь мне негде жить. Поэтому я позвонила к вам, чтобы мне обеспечили здоровый сон и хороший уход.
Какой еще такой уход? Вы еще только пришли, а уже собираетесь куда-то уходить, сказал крокодилочек.
Уход не в смысле, что я куда-то должна ходить. Я вообще ходить никуда не намерена. А в том смысле, что за мной будут ухаживать. Ведь я этого достойна.
Определенно, мы все этого достойны. Особенно именинница. Приходите, дорогая принцесса, проходите и поздравляйте. У нас Босиковой стукнуло. Босиковая, сколько лет мы тут сидим, а я все не могу вспомнить, сколько тебе стукнуло.
Сколько не стукнуло, сказала Босиковая, все мои. Не то чтобы она была очень взрослая, но, как всякой порядочной девушке, ей уже не хотелось особенно отмечать, сколько лет ей исполнилось.
Подумаешь, ты не в том возрасте, когда прячут свои года. Вообще, в любом возрасте прятать свои года крайне глупо. Это свидетельствует о юношеских или о старческих комплексах. Носите свой возраст, как я, рубашку. аккуратно поглажен, чист и хорошо выглядеть. И в таком случае вам нечего будет стесняться своего возраста. А если на вашем возрасте будут всякие жирные пятна и крем от недоеденного торта, конечно, вам тогда любого возраста придется стыдиться. Мы просто не умеем носить свои годы и время, которые мы прожили, на себе. Мы их все время стараемся примерить на кого-то другого. Нам все время кажется, что это не так сидит, не так скроено, а это наша жизнь. И нашей жизни стесняться не надо. Ой, вы резонер, крокодилончик. Все-то вы всех нравоучаете. А людям хочется просто взбитых сливок и сметаны, сказал кот-котофот с противоположного конца стола. Вам бы только сметаны. Смысл жизни не в сметане. Но это у кого как. В данный момент смысл жизни в сметане. И он достигнут. Почувствуйте себя в сметане. Или в шоколаде, сказала царевна лягушка. Лягушка в шоколаде. Это звучит? Это просто шок, сказала Боль. Это не лягушка, это шок-лягушка. Да, 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 дружно закричала сидящая вокруг публика, которая поддерживала любую инициативу. Стоящая в прихожей принцесса поджала губки и изобразила на своем лице недовольство. Хотя она была и 1.80 м, но она воспринимала себя достаточно маленькой, следовательно, требующей ухода. Не в том смысле, что она должна уйти, а в том смысле, что все присутствующие должны были не разговаривать о босиковой или о шоколаде и сметане, а обращать внимание на нее. Ведь она же принцесса, ведь у нее же на голове корона. Ведь эта корона означает, что это тут центр всего и самое главное. А вместо этого все разговаривают, каждый сам с собой или друг с другом, потому что на самом деле большинство разговаривающих со столом разговаривало по следующему принципу. Сидит, например, один очень важный кашалот, и очень внимательно слушает рядом сидящую касатку. А касатка ему говорит: а я. А кашалот кивает, и про себя думает, когда же она кончит это все говорить, когда же она сделает паузу, чтобы я-то мог что-то сказать. И тут дыхание у касатки заканчивается, она открывает жабры, чтобы набрать воздух, ну, то есть не жабры, у нее там легкие, все равно их открывает, она делает такой вдох, и в этот момент образуется пауза, и тогда кашалот говорит: а я, и все про себя так, я такой, и даже когда он рассказывает что-то про тысячелетнюю черепаху, или про виденного им в Мамонтарии мамонта, или про то, как он гулял по дендрариуму, или про то, как он читал мантры в Мамонтариуме, или про то, как он эти манты ел, не мантры, а манты, манты ел, и это было где-то в Ханты-Мансийском округе, где манты самые ханты-мантовские. Вот, но все равно главное в его рассказе было, что это был он, что это было с ним, что это чувствовал я. А касатка слушала его, кивала, как будто совершенно согласна. Да. А про себя думала: ну когда же он сделает паузу-то, когда же у него воздух-то кончится? И тут, значит, кашалот набирает, делает такой вздох, и в этот момент касатка: Якают все. И хотя в алфавите букв гораздо больше, и некоторые произносили даже другие буквы, даже в каких-то сочетаниях. Но смысл большинства разговоров сводился именно к этому. Особенно, конечно, в этом выделялся Васечка. Он не говорил «я», он говорил «а Васечке все пофиг, пофиг, и вы пошлые, пошлые все вы тут». Что означало, что уж он-то, Васечка, конечно, самый-самый пошлый из всех, и вам всем с ним, Васечкой, ну фиг догоните. «А я устала и плохо себя чувствую», — сказала принцесса. Не громко, потому что она привыкла к тому, что она говорит, что все прислушиваются. Но поскольку в комнатах галдеж, галдеж, играла музыка, да, и было страшное бла-бла-бла, и динь-динь-динь, звякали тарелки, ложки, бокалы, рюмки, чашки, плошки, кастрюльки, журчала вода в унитазе, это кто-то оттуда тоже пришел, что-то пело в ванной, гудели трубы, трубы гудели от соседей, но помолчите же вы когда-нибудь, звучало из водопровода, не дождемся, отвечало из канализации. А в это время в вентиляционной трубе пел ветер. Ох, нифига себе засели. Принцесса, которая была 1,80 роста, не требовалась в кирпичах, чтобы оказаться лицом к лицу со страшилой. Она уверенно посмотрела на него своими серо-металлическими глазами, которыми она обычно изображала что-нибудь типа «отрубить ему голову», «у меня она болит», ну, то есть как у нее болит голова, «отрубить ему голову». Вот, сказала, страшили, «вы тут, очевидно, мудрейший?» «Да», сказала страшила, «я тут самый остромудрейший. Потому я и вишу здесь, или вишу в прихожей, потому что там, в этой родине тупизма, я уже находиться не могу, а здесь, по крайней мере, если не считать красной тапочки, никто не мешает, но у нее все время кирпичи падают, она до меня добраться не может. А я хочу спать», — сказал ты, «я устал». Вы понимаете, когда вам говорят, что я устал? «Понимаю», — сказал страшила. «Если бы вы были летучей мышью, я бы предложил вам повиснуть вместе со мной тут рядом, на вешалке. А так прилечь на вешалке довольно неудобно. Совершенно не та поза. Я думаю, что вас надо устроить в спальню». «В спальню? Она не занята?» «Ну, спальня, надеюсь, не занята, но вот проход к ней достаточно труден. Я не знаю, как вы будете пробираться через все эти столы, стулья и, главное, эту публику. Ну, наприглашали по полной программе. Надо же, в конце концов, знать меру. А с другой стороны, попробуй кого-нибудь не пригласи, обидится. Не пригласишь какую-нибудь ведьму или колдунью? Она потом придет, заколдует всех здесь и спи после этого 300 лет. Так что, может быть, и правильно, что всех пригласили. Но расходы какие? Потом, что будет с соседями? Я не представляю, как они будут разбираться потом с соседями. Я думаю, что или соседи съедут, или они съедут их. Вы представляете, у них внизу даже никогда соседей не было. Теперь их объявилось столько. Уже были звонки из Австралии, из Сиднея. Кенгуру, говорят, очень мучаются. Прыгать стали выше в 3 раза. Стараются, чтобы к земле лапами не прикасаться, потому что земля гудит. Гудит земля! Вот гуляют! Только у нас умеют так гулять.
лицо принцессы практически ничего не выражало. Она смотрела спокойно и надменно и говорила уверенным голосом. «Так скажите кому-нибудь, чтобы меня проводили в спальню. И еще мне нужно, чтобы мне постелили как следует постель, потому что я не смогу спать на плохой постели».
«А вот мы и посмотрим, какая она такая принцесса!» — сказал наевшийся сметаны кот Котофот, которого после сметаны резко поднялось настроение. «Я знаю, я читал Андерсена. Там написано, как их проверяют. Так что я думаю, что нужно ее пренепременно проверить. Давайте мы ей положим что-нибудь под матрас, чтобы узнать, банку принцесса она или нет».
«Банку с шампиньонами».
«Что там клали? Горошину?» «Ну, горошину это неубедительно», — сказала собака Бяка. И тут же полезла куда-то в хозяйский шкаф, достала оттуда утюг и стала его запихивать под матрас. «Я думаю, что надо закладывать туда что-то более ощутимое». После чего она засунула туда еще ведро, половую щетку, стала искать набор ножей, но ножи все были на столе и были грязные. Впрочем, немножечко подумав, облизнув первый нож, второй она облизывать не стала, и тоже все вилки, ложки, тарелки стала запихивать под матрас. «Сейчас мы посмотрим, какая она такая принцесса». «Утюг, надеюсь, от Тиффани», — сказала принцесса, железным взглядом сопровождая действия собаки Бяки. «От Тиффани, с бриллиантиками и инкрустацией, самый замечательный утюг. Два раза проведешь, и зубов нет». Публика почему-то очень поддалась воздействию собаки Бяки, и все тоже дружно стали запихивать под матрас в спальне самые подходящие и неподходящие предметы. Пылесосы, обувь всякую, табуретки, еще что-то. Матрас стал приподниматься все выше и выше, и постепенно начал приближаться к потолку. Причем уже на такое расстояние, что если бы этот процесс не остановили, то принцесса просто не могла бы протиснуться между потолком и матрасом, чтобы лечь на него сверху. «И все-таки, — сказал крокодилочек, — мне кажется, что здесь нужно подойти как-то более с учетом нанотехнологий. Как-то вы все-таки для принцессы могли бы что-нибудь найти помягче. Что вы думаете по поводу гидроматраса, да воздушной подушки и с пружинками и лебединым пухом?» «Да, да», — сказала собака Бяка, — «и блохи, английские механические блохи с приятным прикусом». «Ну, в таком случае и анестезирующий фонтан успокаивающего действия». Короче говоря, все самые передовые, инновационные и деградационные технологии, существовавшие на тот момент в городе, в микрорайоне, в квартале, в стране, в мире, все было использовано для оборудования спального места новоявленной принцессы. Рост 1,80 м и небольшая лесенка, представленная к кровати, позволила подняться принцессе на недосягаемую для всех остальных высоту матраса и влезть на кровать. Лицо ее выражало абсолютное ничего. Как ни странно, при том, что снизу были напиханы гвозди, шурупы, всякие острые, колющие предметы, а собака Бяка с Васечкой, хихикающим ехидно, подтащила туда еще и провода из розетки, отчего принцессу на матрасе слегка тряхнула. Но, тем не менее, стиснув зубы, она не подала вида. «Воистину, — сказал Котофот, — современная принцесса не только не почувствует горошину, которую подсунут под нее без всяких матрасов, но даже когда ее будут резать на части и четвертовать, не поведет бровью. Смотрите на нее. Она настоящая аристократка. И, подползая к ней поближе, шепнул ей на ухо: должно быть, вы воспитывались в лучших отделах контрразведки. Принцесса, не обращая на кота никакого внимания, посмотрела надменно куда-то над ним, сквозь пространство, и сказал: вы не представляете, как у меня болит голова. Я хочу спать. И тут девочка Босиковая тоже зевнула и сказала: мамочки, и правда, что это мы тут столько времени сидим? Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?
Надоели, надоели, дружно закричали гости.
Давайте разойдемся и, наконец, выспимся, потому что по-настоящему свежие и благородные мысли приходят только в свежую и благородную душу, в чистое, не уставшее биться сердце, и в ясные, не уставшие думать мозги. И чтобы при этом не мучила изжога, сказал кто-то из стола, и не пучила от излишне съеденных котлет. Вот он! Рецепт нашего всеобщего счастья, сказал Потапов. Чтобы была сметана, но было ее в меру. Дружно прощаясь, расшаркиваясь, путаясь в чужих галошах и одевая чужие сапоги, кот в сапогах ушел вообще в тапочку. Публика, наконец, высыпала кучками и толпочками и спускалась вниз по лестнице, выходя на улицу, распевая песни, танцуя пляски, рассказывая анекдоты. Кто уезжал на трамвае, кто на велосипеде, кто на медведе, за ними кот задом наперед. Ну, все как по сказочке. Только тараканы не уползли, тараканы остались. У каждого были свои тараканы. Девочка Босиковая подошла. К лесенке приподнялась почти до самого потолка и заглянула на матрас к принцессе. И спросила: тебе удобно? Спасибо большое, сказала благородная, но капризная принцесса. Неудобно. Ты уверен? Абсолютно, сказала принцесса. Может быть, тебе поменять кровать? У меня просто матрас без всяких наворотов. О, нет, сказала принцесса. Тебе здесь очень хорошо. Ну, как знаешь, спустилась Босиковая и легла в свою детскую кроватку. А принцесса, сделав вид, что ей все равно, почувствовала все острые, режущие и колющие предметы под матрасом и подумала: наверное, Босиковая была права. Но я попробую потерпеть, ведь благородные люди никогда не показывают своего неудобства.